Всем добрый вечер, это канал Breakfast Show, программа «Обсудим». Сегодня у нас в гостях предприниматель Дмитрий Потапенко, но перед тем, как он появится в эфире, я спешу напомнить нашим зрителям, что можно поставить лайки, и хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает наш канал, вот имена тех, кто подписан на наш Patreon, вы видели только что на экране. Спасибо вам огромное. Ну, теперь время встречать Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, со слэш Олег, потому что как-то...
Да, мы даже специальный титр подготовили, чтобы вам было проще ориентироваться в этой программе. Вот на экранах вы его видите. На час надеваю эту маску. Дмитрий, важно здесь оговориться, что мы с вами беседуем немножко заранее, чем эта программа выйдет в эфир. Вот сегодня вечером, но вот эта запись, то, что сейчас видят наши зрители. В эти минуты, видимо, проходят в Лондоне переговоры, они уже начались между руководителями нескольких европейских стран и Украиной. Я для начала хочу у вас спросить про, скажем так, ваши общие ожидания, а потом второй мой вопрос будет связан с экономической плоскостью вот всех этих переговоров. Но сначала что вы ждете от Лондона-то?
Откровенно говоря, ничего, потому что, ну, слушай, все эти разговоры, они заключаются только в одной фразе. Кто за это платит? Все. Ну, то есть, понятно, что когда встречаются чиновники, они обязаны демонстрировать какой-то там избыточный энтузиазм, что вот мы повстречались там в 450-й раз. Вопрос, кто будет за все это платить? Ну, то есть, без Штатов Европа не хочет работать. Ну, раз не хочет, не хочет. Самостоятельно я прекрасно понимаю, почему Европа не хочет. И те, кто возлагают на это какие-то надежды, это очень сильно наивно. Там колхоз. Ну, вот реальный колхоз. Кто-то должен быть, извините за мой французский, фюрером. Кто-то должен сказать, слухай, псиса, меня сюда. Значит, делаем мы так. И последний фюрер был Ангела Меркель. Все, закончил. Фюрер, кстати, напомню, это всего лишь руководитель. Если вдруг кто забыл немецкий. Вот. Или его не знал. Поэтому... А там у них они входят в дискуссию, обсуждают. Ну, штаты отказались. Я вот в своих программах многократно проговорил, что ключевой вопрос-то в том, что штука под названием международное право, после того, как это, кстати, произошло не при Трампе, как только отложил Соединенные Штаты, администрация Соединенных Штатов отложила дубинку в сторону, то вдруг оказалось, что все купаются без трусов, что нет никакого международного права. А раз его нет, то в каждом анклаве, вот в каждом там, в какой-то там территории происходят какие-то конфликты. Либо они торговые, либо они военные, либо они там политические, либо еще какие-то. Но Европа не готова играть, там, посылать какие-то контингенты, не готова, погибать не готова. И это не вопрос того, что там может обратно прилететь ядерка. Это вопрос того, что никто не хочет получать трупы. Все. Раз никто не хочет получать трупы, то давайте мы будем что-то дискутировать. А что дискутировать? Там вся проблема выеденного яйца не стоит. Чего хочет Россия, тоже понятно. И это не про территории нифига. Это нифига вот вообще даже близко не про территории. То есть, если бы как-то раскрыть карты переговорного процесса, то на месте России я бы требовал не только не снятие санкций как таковых, а, потому что это как-то сама притча во языцах, а ключевое – это доступ, расширение до товаров стратегического назначения на европейские рынки, как наиболее доходные, как это было до конфликта. Все, потому что с Америкой никаких, понятно, там, торговых отношений не может быть по причине просто длинной логистики. И тут, по факту, Украина является, ну, такой разменной монетой вот в этом торжище. Все. Там нет сложной сделки. Там нет вот этого бигдила, который надо прямо выдумывать, а что же там хочется. Все вот обсуждают там вот территории. Слушайте, ну давайте будем вот в трезвом уме, здравой памяти. Территории выжженные, никому нафиг не упираются. А вот сказать, что, ребята, территории, да мы пойдем дальше, если вы не дадите возможность нам продавать наши товары куда более на выгодных условиях, ну, вот это сделка. Напомню, фон Клаузевица. Цель любой войны – наступление мира на наиболее приемлемых для победителя условиях. Воюют для мира, а не наоборот. Это было базисно. Это там, хотите, открывайте, хоть от Макиавелли, хоть до кого. Кто бы вам ни там... Стреляют солдаты не для того служат, для того, чтобы убивать друг друга, а для того, чтобы создать угрозу, что мы можем убить. И вот это очень важный момент. А все вот все эмоционируют, вот это вот Вот там одни, с одной стороны орки, с другой стороны там эльфы. Ну, что за бред? Слушайте, мир 20, там уже до 20 веков живет, и он живет вокруг совершенно другого. Он живет вокруг труда человеческого, как основной труд Мизеса, человеческая деятельность. А все остальное, вот эта струльба там, игра в кошки-мышки, политический сыск и все остальное, это настолько надстройки. Но каждый включается вот в эту хрень, не понимая базиса. Не хотите понимать базиса, ребята? Ну, тогда будет получаться то, что получается. Все.
Дмитрий, мы сейчас с вами посмотрим какие-то фотографии, может быть, видео о том, как там Зеленский приезжает, другие лидеры, вот они там начинают переговоры. А я хочу уточнить у вас по поводу того, что Европа не хочет платить. А вы видите, что вот это вот нежелание, оно все-таки сдвигается в пользу желания, вот когда речь идет про вот этот вот займ о замороженных российских активах, ну вот даже Европа, там кто-то говорит, вот Германия готова столько дать и так далее. Какие-то страны чуть-чуть ближе к этому уже подошли, или все на одинаковой позиции, такой стартовый, нет?
Все на одинаковой позиции, на одинаковой дальней позиции. Там же займ под залог. Ну вот давай так, опять-таки убираем эмоциональную часть. Германия говорит, окей, Бельгия, ты размораживаешь, ты влезаешь, соответственно, в российские деньги, а я под это даю, соответственно, там, ну условно, неважно, там 10 миллиардов, 50 миллиардов. И тут, соответственно, это не к Бельгии вопрос. Это идиотизм, когда начинают обсуждать. Вот я читаю, у меня в LinkedIn огромное количество подписчиков и серьезных людей на серьезных щах, вроде как бы при должностях, даже каких-то там какие-то инвестиционные, на иностранном изъясняющиеся. Вот там надо додавить Бельгию. Хочется сказать, подождите, а что значит додавить Бельгию? Вот представим, что я, например, китайская инвестиционная компания. Напомню, российских активов копейки. Есть мировой инвестиционный фондовый рынок по странному стечению обстоятельств. Есть некоторые лакуны, в которых мы, как инвесторы, стараемся разместить свои средства. И Россия там 0,0. И вот вы, мне, например, как китайцам, как американцам, по всем остальным, объявляете своей мелкой шелупонью, другого я слова применить не могу, что вы знаете, вот там есть конфликт какой-то там, которых будет, и я, как большая держава, я, например, как Китай, тоже у меня может быть какой-то глобальный конфликт. И меня тоже можно осудить. Я Америка, которая тоже там играет в мировые войны, и периодически, ну, меня тоже можно осудить. И вы мне предлагаете сегодня пойти на поводу у вас, чтобы там вот есть какой-то локальный конфликт, в котором разморозится вдруг ни с того ни с сего, нарушится главное инвестиционное правило, что вы, как Бельгия, там, Швейцария, вот эти все страны, являетесь гарантом неприкосновенности моих финансов. Что я вам скажу? Я скажу, да не могу.
Непечатное что-нибудь.
Я сделаю, я следую, я соберу консорциум крупных стран, которым вообще вы не имеете отношения, а Европа. И я уведу из Бельгии вообще все свои активы в эту же секунду. Не надо будет никак, не вот все начинают рассуждать, а вот может Россия там изъять на аналогичную сумму что-нибудь там немецкого и бельгийского? Вы идиоты, что ли? Еще раз говорю, как только вы... И так уже нету какого-то мирового порядка. И вот этот кусок вы хотите сдернуться, ну из-за какого-то, с точки зрения, простите, мира, локального конфликта. Еще раз говорю, Америка будет воевать. Китай будет влезать в чужие дела. И вот вы предлагаете, по крайней мере, двум крупным державам сказать, что ну теперь все, вот там Евроклир он не играет. Значит, Евроклир будет создан в другом месте. И Бельгия не потому, что она плохая, принимает такое решение. Бельгия потому, что понимает, что у нее тут же как-то вся ее экономика, Бельгия-то, извините, 0,0, схлопнется, потому что все активы, другие активы, просто оттуда свалят. Поэтому, ну, извините, называй своими именами. И, соответственно, Турции, Индии, Китаю и Соединенным Штатам проще, соответственно, чтобы схарчили, соответственно, страну, потому что им ничего не угрожает. Это проблема Евросоюза. Это проблема, причем не всего Евросоюза, а маленьких стран Евросоюза. Но они потому и маленькие. У них нету никакого ресурса. У них нету ни денег, ни экономики, ни вооружения. И, конечно, они будут, конечно же, против, понимая, что их точно так же, как и Украину, могут придавить. Но их голос 0,0. Ну, так мир вращается. Почему я, как Дмитрий Потапенко, 4 года говорю о том, что, ребята, без решения, как это in general задачи, что такое международное право, говорить о локальном конфликте, который более низкого уровня, российско-украинским, бессмысленно. Потому что это сначала нужно решить фундаментальный вопрос, а потом вы можете уже на основании решения фундаментального вопроса, вы можете решать локальный. А можно, потому что существуют вот эти мусы, которые вот он нарисовали там какой-то, давайте арестуем там Путина или там Нетаньяху. Ни того, ни другого вы арестовать не можете, ребят. Это все равно, что попытаться арестовать Индиру Ганди или Дональда Трампа или там Эрдогана. Ну, это глупость. За какой-нибудь геноцид, например, Эрдогана, что там они в Сирии какой-нибудь геноцид устроили. Не работает, ребята. И сначала in general, потом локально. А поскольку ни в одном вот паблике, ни в украинском, ни в российском, это не обсуждается даже близко. За все 4 года я ни одной темы даже такой не видел. Все говорят, вот такие преступления, сякие преступления. Ребята, милые мои хорошие, мир движется вокруг человеческой деятельности. Как бы кому-то не хотелось, смотрите точно так же, как что происходило после Второй мировой войны. Так что уже все уже настолько отработано. Поэтому, когда ты задаешь вопрос, а что ты там ждешь от встречи? Да ничего я не жду. Бюрократы, как обычно, каждый на своем, своему избирателю повешьте лапшу. И все будут, такая будет рубка там, а вот смотри, наши побеждают. Нет, наши побеждают. Ребят, ни наши, ни ваши. Бюрократы просто сосут из вас бабки и сосут время. В этот момент гибнут семьи. Все. Потому что предмет обсуждения, он совершенно другой. Он не территория. Никак не в одну сторону, так не в другую сторону. Я там это говорил как на российских каналах, что на украинских каналах. Это и не экзистенциальное противостояние там, систем. Одного руководителя не устраивает, другой руководитель. Все. Больше ничего. Все настолько цинично и примитивно, самое главное, что ну, даже выеденного яйца не стоит.
Дмитрий, последний вопрос внутри этой темы, он экономический. Тут издание «Бильд» опубликовало мнение Александра Габуева, эксперта Берлинского центра Карнеги, о том, что у Путина хватит денег еще на 12-18 месяцев войны. И в этой же статье там есть комментарий слов Габуева. Его дал немецкий военный эксперт Карло Масала. Он сказал, что вообще я к прогнозам к таким отношусь крайне осторожно, тем более в которых называются конкретные сроки. Ведь никто же не может там с уверенностью сказать, что будет завтра, послезавтра, через месяц и так далее. Что вы думаете, есть ли какая-то возможность у экспертов у вас оценить, сколько осталось-то денег в Российской Федерации?
Проблема заключается в том, что война стоит недорого. Разговоры про расчеты, которые ведутся, вот я же знаю, как это делается. Вот прям манипуляция, манипуляция. Вот, смотрите. Вы знаете, что, например, с прошлого года расходы на войну упали? Они упали с прошлого года. Но этого никто не хочет говорить. Потому что хочется сказать, а вот посмотрите, с 2021 годом. А с прошлым годом они просили. Более того, часть расходов по... соответственно, по социалке передрейфовали в как раз расходы на военные действия. Там происходит очень сильно... А реально на военные действия уходят порядка 8%. Да, это, конечно, больше, чем уходило раньше. Но это не очень много. То есть это фундаментально не очень много. Поэтому конфликт может продолжаться вечно. Здесь на другое надо обращать внимание. Не на деньги. Деньги – это вот вообще 128-й вопрос. Тут надо вращать вопрос вокруг «а зачем?». Потому что уж как бы это кому-то не хотелось, всем сторонам сейчас понятно, и российской, и украинской, что от того, что территория будет вот здесь сожжена, здесь или здесь будет сожжена на 100%, проиграет тот, кто эту территорию получит в эксплуатацию. Вот осознайте простую вещь. 4 года земля поглощает мины. Никто не знает. Ни российская, ни украинская, ни американская. Никакая страна не знает минные поля. Это раньше при организации войн, как мины закладывались и были карты минных полей. А сейчас земля все это поглотила, потому что это все веерно. И плюс ко всему сверху накрыто еще по сеткой этих оптоволокна. Это вообще не эксплуатируемая территория. То есть в лучшем случае можно проложить дорогу, но слева-справа и это неэксплуатируемая история. А внимание, вопрос. Территория перешла. Задайте вопрос минеру-саперу. Дружок, вот тебе поставится задача, чтобы вернуть эти земли из состояния военного в состояние, пригодное, например, для сельхозугодий. Я боюсь, что вам материться любой минер-сапер будет, потому что он-то четко знает, что когда 4 года вот это поглощается минные заграждения, рваться там будет всегда, даже если вы все перепашете, потому что никто не знает, куда эти гребаные мины зашли. Вот она ситуация. Это реальность. Вот все остальное, вот эти дискуссии, я вот внимательно за ними наблюдаю. Туда полетели, Витков сюда прилетел. А что они обсуждали? И вот какая-то там опять конференция. Есть такое у Маяковского, про заседавшиеся. Вам в открытую, просто что называется, льют дерьмо в уши всем сторонам. И все избиратели, неважно, российские, украинские, европейские. Вот наш-то как его сделал, а этот наш его сделал. Вы идиоты. За ваши деньги, попросту говоря, актеры Погорелого театра катаются друг к другу в гости для того, чтобы потрындеть. За ваши бабки. Вы вообще не хотите просто отдуплять, вокруг чего идет базар-вокзал. Ну, не хотите, получите, распишитесь. Дорогостоящее шоу. А потом вы приходите в магаз и говорите, вот это, наверное, из-за вооруженного конфликта цены в магазинах там, Берлина или Москвы выросли. Нет, дружок, не из-за вооруженного конфликта. Из-за того, что ты в свое время утратил свою субъектность, и тебе этот театр нравится. Вооруженный конфликт – это вторичная история. Сначала ты должен начать спрашивать, дорогой мой, а нахера ты туда поехал? С какой ты туда повесткой поехал? А можно посмотреть документики? Вы вообще кто будет чехлить-то за это все? Почему в Германии выходят ребята, которые говорят, а мы служить не будем? Потому что они, конечно, это не артикулируют, но никто приезжать в грузом 200 в какую-то свою деревню не хочет. И не будет хотеть. Так уж получилось.
Да, на выходных в Берлине были массовые акции протеста школьников и студентов, которые
Конечно.
протестуют против введения воинской службы, ну, призыва фактически.
Так и ты согласись, Макс, мы же это с тобой понимаем, что для того, чтобы нацию закачать в состояние идти погибнуть за что-то там, где-то там, ну, у него своя жизнь, он учится, он совершенно в другом состоянии. Это, прости, да, даже в Северной Корее-то, извини, не прокатывает. Потому что я понимаю, что тут же у нас скажут, но вот среди орков это по-другому. Нет, это не так. У нас тоже очереди не стоят. И в Северной Корее тоже очереди не стоят. И в Бангладеш тоже очереди не стоят, чтобы поехать здесь заработать. А в Бангладеш, напомню, бывает зарплата 5 долларов в месяц. И что-то как-то тут тоже и очереди из Бангладеш, жителей Бангладеш нету. Потому что... Ну, там вообще-то убивают. Так случилось.
Да, простите.
Верно говорю, будь здоров.
Да, простите. Давайте перейдем к другой большой теме. Там много
Давай.
чего много поговорить. Сегодня, значит, Путин выступал на заседании Совета по нацпроектам стратегическому развитию. Там он сделал несколько поручений. Если всех обобщить, можно словом обеление. Он сам так сказал. План уже подготовлен. Будем обелять экономику. Я думаю, что же это значит, обелять экономику? Судя по всему, Путин и его команда будут приходить к бизнесменам, будут проверять еще, кто там от налогов уходит, кто дробит бизнес и так далее. Я хочу, чтобы мы несколько поручений Владимира Путина с вами обсудили. Вот первое. Усилить контроль за обращением наличных денег в России, но действовать грамотно, чтобы не создавать ограничений для экономического роста. Что это значит?
Это означает, что налика будет меньше, а безнала будет больше. И цифровое будет больше. И цифрового рубля они будут вкручивать все больше и больше. Так что это у них работа такая.
Да, кстати, значит, наличные и безналичные расчеты там говорил чуть ниже, чуть после Путина, вице-премьер Александр Новак. Мне кажется, что, значит, Путин задал рамку там на выступление, а Новак уже конкретизировал конкретные какие-то вещи. Так вот, он говорил, что, во-первых, значит, бесконтрольный вывоз из России наличных рублей. Они хотят прекратить также вывоз золота в слитках. В 2026 году будет исключен. Но и, да, очень внимательно смотреть за тем, кто как рассчитывается наличкой. Зачем бесконтрольный вывоз и вывоз золота будет ограничен?
Ну, все, что касается золота, оно, конечно, и так ограничено, но есть объем контрабанды, но не очень большой. В целом Россия находится на одном из первых мест по добыче золота. Но другое дело, что российское золото, оно как любое золото, оно маркированное. Мало того, что оно маркированное, оно легко прослеживаемое. И один из элементов расчетов является в том числе и золото там, в слитках, либо в каких-то иных материалах. Вообще все, что вот вы первые две, условно говоря, два поручения, это попытка того, чтобы, ну, так скажем, параллельный импорт был более подконтрольным. Потому что на сегодняшний день, ну, вот, за счет там, статуса иноагента и, по сути дела, невозможности работать в Российской Федерации, я вижу, как спящие компании, там, крупных холдингов, понятно, что они завозят оборудование там не всегда со стратегического назначения, обычно зачастую много абсолютно такой бытовой части, которая легла под ограничения, а, соответственно, средства платежа приходится применять какие-то там извращенные, включая в том числе и там частные деньги под названием крипта. Вот эти так называемые поручения я дополню. Значит, говорил, и у нас с тобой как раз, когда появился у нас с тобой мем, я рассказывал о том, что налоговые службы выписывают командировочные удостоверения из Тулы, соответственно, Калуги и там Твери в Москву для проверки середнячка и крупняка. И поэтому, например, декабрь и январь по февраль включительно, для большинства бизнеса, особенно крупного, это выездные проверки.
Еще одно поручение Путина, и здесь, как мне кажется, прорвался старичок-то за гаражами. Навести порядок на оптовых и розничных рынках, но, и здесь важно, без массовых набегов. Что такое массовые набеги на оптовые рынки?
Ну, у нас есть несколько оптовых рынков, которые принадлежат финансово-промышленным группам, и на них понятно, что в том числе, кстати, и китайцам принадлежат многие из них, и большая часть из них являются как-то подконтрольными. И там применяются и частные деньги, ну, достаточно съездить на рынок Москва или Садовод. Главный криптообменник – это далеко не Москва-Сити. А вот все эти как раз рынки вполне себе умеют оперировать даже такими вещами.
Еще одно поручение Путина – сократить нелегальную занятость, которая нарушает права россиян. В смысле, это очень красивые слова для
Очень.
каких-то таких, очень каких-то, видимо, жестких мер.
Ну,
Нет?
они, конечно, красивые, но только у нас 10 миллионов приехавших, понаехавших как-то. И здесь тут надо как-то определиться, как, ну, опять начну рисовать этот треугольничек. Значит, мигранты это не во всех странах мира, кстати, это не причина, а следствие. Когда там я вот смотрю репортажи там из Лондона, там Берлина и всего остального, хочется сказать, ребята, еще раз, если вы будете относиться к мигрантам исключительно как к проблеме, которая возникла. Вуаля, из ниоткуда, нифига подобного. Сейчас внизу базисно. Демография, которая очень сильно ты на нее не повлияешь, потому что срок влияния на выхода на рынок труда лет через 20. Вверху структура экономика. Вот на это чиновник обязан влиять. Для этого у него есть все инструменты, для этого он чиновника поставлен. И внизу уже мигрант. И вот если вы не меняете структуру экономики, перекладываете плитку, или у вас много так называемого социала, как в Европе, у вас всегда будут мигранты. Когда Владимир Владимирович говорит, что давайте повлияем на рынок нелегальной занятости, welcome, его бы как это слова да богу в уши. А можно плитку не перекладывать по 10-му кругу? А можно, нет, конечно, безусловно, Москва, здесь зимние сезоны в Москве, как и летние, как и осенние, прекрасные и удивительные. Но вся сфера ЖКХ потребляет низкоквалифицированный труд. И в низкоквалифицированном труде, что бы вы ни хотели, если вы перекладываете по 10-му кругу асфальт в мерзлую землю, у вас будут заниматься эти мигранты. Ничего вы с этим не сделаете. Поэтому постройте так дорогу, чтобы она перекладывалась раз в 10 лет, и у вас количество мигрантов схлопнется. Начните развивать экономику высоких переделов, например, с международной, например, ассимиляцией, такой там делать адронный коллайдер где-нибудь в Дубне. И у вас появятся мигранты, но другие, у вас появятся тысячи мигрантов, но это будет степень PhD. А если вы как-то делаете московские сезоны, они мне очень нравятся. Но их можно делать менее масштабные, не с таким пафосом, не забивать это все, потому что там по Арбату не пройдешь. Потому что там по Столешникову не пройдешь. С рядом с Красной площадью там столпотворение в субботу-воскресенье, потому что там слишком... То есть площадь, которую центральная площадь страны Москвы всего, туда приезжает много людей, которые хотят посмотреть. И они вынуждены вот между этими палатками курсировать. Их просто должно быть, этих палаточек, чуть поменьше. Потому что людям должно быть сначала удобно, а потом они должны, ну, если им очень хочется как-то потолкаться, как пингвинчики, походить в метро, то welcome. Для этого надо поехать на метро Зябликова, и там в 7 утра можно обеспечить себе такое единение с народом.
А еще одно поручение Владимира Путина, достаточно неожиданное, как мне кажется. Процитирую. «Наряду с поддержкой материнства продумайте меры поддержки так называемого вовлеченного и ответственного отцовства». Вот когда я читаю это, у меня перед глазами там страны, например, Скандинавии, где эта модель очень сильно развита, когда там, не знаю, отцам наравне с матерями выдают одинаковое количество декретного отпуска. Но и по закону отец должен взять его, то есть он не может от него отказаться и так далее. А что имеет Владимир Путин в виду? Зачем это?
Ну, у нас, я надеюсь на это, потому что я как отец как раз разделенный со своей дочерью, у нас принимается в пользу отцов меньше 3% судебных решений. У нас семьи, они однополые абсолютно. У нас в лучшем случае мама, бабушка и ребенок. Отцы, тут про алименты даже вопросов нету. Отцы лишены права воспитания детей. И это действительно большая проблема, потому что это уже из десятилетий в десятилетия. Это не вчера образовалось. Во всех скандинавских странах принимается всегда решение. У нас в России-то формально это тоже закон, он как бы на 50 на 50. Но только если посмотреть судебное решение, 3%. Все. Так что и потом требовать от отцов, лишенных своих детей, какого-то внимания и участия, и более того, понимания того, что мужчина абсолютно у нас поражен в правах, он 100% поражен в правах, имущественно он поражается после брака, то браки сейчас, ну, не для мужчины брак не выгоден физически. И, ребята, вы сами, ну, кто догнал эту ситуацию туда? Суды догнали формально, потому что закон позволяет принимать решения 50 на 50. Но только правоприменительная практика совершенно другая. Ну, я уж не говорю про то, что у нас судьи в основном женщины. Все.
В конце заседания это было не поручение, а просто какое-то высказывание Владимира Путина. Он заявил, что он рассчитывает, что повышение НДС с 20 до 22%, которые будут с будущего года, это временное решение. Так хочется продолжить. Что, в смысле, они дальше будут повышать, что ли?
Ну,
Не
конечно.
20, не 22, а больше, временно 22.
Смотри, повышать они. Ну, НДС самый удобный налог. Самый удобный налог. И поэтому его можно повышать сколь угодно. Потому что я еще рассказывал про то, когда НДС был 28%. И по большому счету, просто все остальные налоги, или не тарифные, или не налоговые сборы, они сложнее администрируются. НДС не администрируется легко и просто. Ну, когда ты живешь в феодализме 2.0, ну, нет предела совершенству. Поэтому это можно ставить какую-либо угодно.
Окей, чуть-чуть поподробнее про то, о чем сказал Александр Новак. Например, про крипту. Кабмин хочет ввести административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге и уголовную ответственность за незаконный майнинг. Вот если мы посмотрим на тех людей, которые, собственно, сделают этот бизнес в России, там же кто? Там какие-то чиновники, приближенные к ним, назовем их предприниматели?
Ну, там всегда так это было, есть и будет. А именно по краю, ну, с друзьям все, врагам закон. Поэтому классика жанра, они особо сильно-то не парятся в эту сторону. Незаконно, при том, что я говорил, что Россия лет 7 назад могла бы стать центром и блокчейна, и майнинга в Иркутской области, но все зарегулировали и убили на глушняк. То есть, правда, была возможность у отрасли, прямо целой отрасли.
Я правильно понимаю, что там речь прежде всего про стоимость электроэнергии, и поэтому Иркутск?
Да, там дешевые гидрогенерации.
Нет, можно, да, может чуть-чуть поподробнее, потому что я так предполагаю, что многие наши зрители в целом очень только в таких общих формулировках понимают, что это такое, почему это нужно регулировать, почему Иркутск и так далее.
Смотрите, поясняю. Значит, исторически сложилось, это действительно исторически сложилось, что в Иркутской области, с одной стороны, избыточно, по крайней мере, было гидрогенерации, и она оттуда, из этой области, вывозила эту гидрогенерацию с помощью вот этих длинных проводов, буду упрощать, для наших сограждан. А количество потребляемой или производства, которое там есть в соседних областях, было, ну, скажем так, меньше, чем, ну, нужно для потребления. Потому что в чем проблема вообще генерации электричества? В том, что помимо генерации есть очень важный момент накопления и пиковых нагрузок. Ведь когда обсуждается в том числе и так называемая зеленая энергетика, вот там европейская, и все говорят, что можно исключительно там на ветряках, все бы это хорошо, но вы забываете, вы поговорите с любым энергетиком, так уж получилось, что мой батюшка, царство ему небесное, был профессиональным энергетиком, и вот мы там и с ним, когда я еще там было разрушение, там в Спитаке мы там ездили, он восстанавливал, я был в студотряде. А там в Ливии делали как раз энергосхему. Так вот, ключевое – это пиковая нагрузка. Утренняя, ну, условно говоря, там с 7 до 9, когда вы включаете в чайник. И вечером, когда вы приходите, тоже включаете чайник. И всегда сложность не в равномерном потреблении, а как раз вот в этом пике. Поэтому в Иркутске за счет гидрогенерации и малого потребления или меньшего количества источников потребления, там была избыточная электроэнергия, и она экспортировалась там в регионы или в Китай в том числе. И там стоимость достигала, ну, действительно, копейки. Иркутск сейчас является одним из, ну, скажем так, основных эксплуатантов электричек, в смысле электрических автомобилей, потому что там есть куда приложить, куда поставить, потому что им что-то надо с этим делать. Сама история про майнинг и же с ними там блокчейн нуждается в двух вещах: в холоде и в электроэнергии. В Иркутске, в общем-то, это и то, и другое есть. Но иркутские чиновники на протяжении последних там вот этих 7 лет, единственное, что начали делать, они начали как это все обкладывать заборами. И там появилось достаточное количество, ну, скажем так, на приусадебных участках, когда ставится контейнер, где майнилась та или иная там условная крипта. Другое дело, что сейчас это идет на спад, и чиновники выдают это за какой-то величайший свой успех. Но это связано не с их успехом, это связано с тем, что эффективность и доходность майнинга, она упала. Чисто экономический элемент. И все, в общем-то, как-то поезд ушел, время упущено. То есть сейчас майнить можно, сейчас бы по большому счету надо было бы это стимулировать, но там уже как это срок окупаемости этих проектов, он сильно далеко. Поэтому все, что касается с майнингом, сейчас уже поздняк метаться. Поезд ушел.
Спасибо. Спасибо за это пояснение. Последнее, что хочу вам предложить обсудить из заявлений Новака, это то, что власти на законодательном уровне намерены урегулировать, это таки чиновничья формулировка, вопрос подмены трудовых отношений договорами с самозанятыми.
Самозанятый.
Ну, то есть, что, значит, у нас все как-то, что в штат будут теперь переводить их? Что, зачем это делается?
Суть такова, что ну, я был как раз омбудсменом по самозанятым, и в том числе мои там должностные там служебные записки ложились в закон о самозанятых в свое время, было такое. Идея самозанятых изначально начиналась совершенно про другое. Она начиналась про то, что нужно дать возможность профессиональному доходу, ну, там, мелким предпринимателям, выйти условно из тени, и это должен был быть экспериментальный режим в четырех областях и на протяжении 10 лет. Но потом возникло «но», вот такое огромное, как у нас обычно. Потом, когда надо было уводить всех на карантин, то тут же прибежали другие чиновники и сказали «не-не-не», поскольку все чухнули, что тут же пойдет увольнение и постановка на биржу труда, теперь мы давайте сделаем финт ушами. Мы давайте всем разрешим, всем повально, во-первых, отменим 10 лет, во-вторых, отменим 4 области и скажем, что это можно везде все делать. И вот, соответственно, чтобы сэкономить себе бабки, становись аки по ветру, соответственно, любой самозанятый. Все стали самозанятыми. А дальше пошла совершенно цепная реакция, потому что в России одни из самых высоких налогов на труд. Они достигают порядка 40%, поэтому понятно, что пропагандисты у нас бегают и кричат, что про 13%, но это все фигня, потому что просто налоговым агентом является в основном, то есть налоговым агентом является предприниматель, то в эту-то секунду, в общем, все стали схематозить. Сначала схематозили лобово, когда все переводили тех, кто работал в штате, переводили в самозанятых. Когда начали налоговую начала вставать в стойку, то начали делать печати прокладки. И поскольку сейчас эти печати прокладки, они их много, то основными печатями прокладками являются все, кто работают с так называемыми экосистемами. А экосистемы, как ты сам понимаешь, у нас они либо государственные, либо окологосударственные, то наводить, конечно, в общем, порядок будут, но среди правильных компаний. А неправильные так и останутся и будут схематозить на зарплатных налогах. Но решение этой задачки, оно лежит в обратном. Если вы хотите с рынком что-то сделать, снижайте зарплатные налоги. О зарплатных налогах ключевое, что там есть так называемые пенсионные и так называемые социальные. И вот эти налоги, они запредельные, потому что услуг вы не получаете при выходе на пенсию. Даже у меня там на моем пенсионном счету, понятно, что нас иноагентов хорошо, если пока не разберут на составляющие. Но если бы я был обычным гражданином без этого уродского статуса, то у меня там условно миллион. И все равно моя пенсия будет в лучшем случае, когда я выйду, если я выйду, а напомню, пенсионный возраст повысит, это рубль против 100, там до 67 как минимум. А когда я приближусь к этому, то подвинуты до 69. А у нас, напомню, 38% мужчин вообще до 64 не доживают. Так что пенсионный фонд математикой, то есть пенсионную систему вообще надо такую отменять, по большому счету, если честно. Но это не только в России, это во всех странах мира такая извращенная история. То, в общем, вот замена реального профессионального найма на самозанятых произошло по естественным, в кавычках, по естественным причинам. Потому что вы перегнули другую часть, народ побежал в часть под названием самозанятых. Извини, что я тебе даю такие слишком длинные предыстории, потому что без объяснения, откуда все это началось, понять, почему эта херня происходит сейчас, невозможно. Я очень извиняюсь перед зрителями вашего канала. Я понимаю, что вы привыкли, многие привыкли к ответам «да, нет, черное-белое».
Не-не, слушайте, у нас вечерняя же программа все-таки час, а не 15 минут, как в эфире, поэтому можем позволить себе.
Спасибо.
Можно я сделаю шаг в сторону? Я вот не планировал об этом говорить, но вы меня натолкнули, когда рассказывали про Иркутскую область, про генерацию электричества и все остальное. Вот мы видим, что сейчас там в Сибири авария на одном из предприятий коммунального хозяйства. 160 примерно около 160 тысяч остались там без электричества. Ни один экономист, в смысле, много экономистов, не только один говорил о том, что у нас вот эти вот предприятия в плачевном состоянии и сети в плачевном состоянии, и нужно много триллионов рублей для того, чтобы обновить все это на протяжении какого-то времени и так далее. Понятно, что этих денег нет. У вас есть какое-то понимание или видение, может быть, где-то вы видите, что об этом думают несколько иначе? Потому что, если не думать, то как бы у нас опять вот зима, и будет там сигнал из Новосибирской области, и так далее. Там Сибирь будет вот это вот от точки горячей на карте появляться, где будет новая и новая авария на объектах ЖКХ.
Во многом тут как раз мы должны откатать с тобой, как формируются бюджеты большинства предприятий последние 2-3 года. И опять-таки, это, конечно, не в твоей программе, но вот в моей еженедельной программе я говорю о том, что условно 25 ноября закончили формирование бюджета на следующий год. Большинство компаний, но я не могу, не отвечу за все, но ряд компаний, которыми мы там сотрудничаем и ведем, бюджет – это окукливание. Если прошлый год это был бюджет, год сокращения инвестиций и год поддержания, скажем так, существующей инфраструктуры, то следующий год – это год окукливания, потому что денег нет, но вы держитесь. А поскольку проблем-то копится, ну, ключевая история управления государством российским – это как баржа такая, она большая, тяжелая. Она долго может дураломство капитанов турить, там, тянуть, но в какой-то момент начинаются течи, она не затонет. Это сразу дисклеймер для всех, кто там тут же лапки начинает потирать. Но локально могут происходить аварии, и локально это никого не порадует,
Я
потому
правильно
что…
понимаю, что, продолжая вашу метафору, что у нас денег на новую баржу нет, но пока хватает денег, чтобы залатать эти щели и дыры?
Конечно. Ну и самое главное, давай так. Тут тоже есть очень один неприятный момент. Просто я это проходил в 90-х. Ты зачастую приходишь на предприятие. Ну вот у меня было предприятие. Мы в предприятии МЭС ДСПЭД. Предприятие, оборудование, на котором стояла марки Круп 1913 года. И объем брака был 35-36%. А ты запускаешь его не с нуля, а с минуса. То есть ты своими деньгами сначала или рабочих отдаешь людям деньги, которые они у тебя не заработали. Их просрал предыдущий владелец. И заменить ты все это физически не можешь. И проще это все взорвать и на этом все закончить. И вот задачка вот с Российской Федерацией, вот именно как раз с оборудованием марки Круп 1913 года. Я тебе могу сказать, что ну вот мы пока были владельцами, мы по предприятию держали как предприятие. Но, например, последующий владелец, который пришел после нас, он, я тебе могу сказать, что сделал. Он сделал дерибан и построил там сейчас в Подрезково очень крупный жилой комплекс. И поверь мне, что с точки зрения его поведения и даже по эффективности для жителей, который там работал 2500 человек, для них более выгодно то есть то, что сделал он. Потому что они раньше были там, условно говоря, учетчиками, начетчиками и какими-нибудь работали на складе. А тут они, соответственно, стали строить ЖКХ и перешли, и, в общем, поменяли сферу деятельности. Поэтому здесь, вот с Российской Федерацией точно такая же история. Сейчас кто бы ни пришел, да, если бы фантазировать, что кто-нибудь поместить кого-то другого в органы государственной власти, накопленные проблемы выгоднее баржу поддерживать именно вот в этом направлении. Латать дырки, локально там чего-то заделывать, но фундаментально не менять. Невыгодно это. Не сделаешь ты новую боржу. Она не бывает так. До основания затем это все фантазии. Это иллюзия. Даже большевики, которые якобы до основания. Какое там до основания? Они потом перестраивали из аграрной страны в индустриальную страну, при том, что общий тренд всего мира был индустриализация. Перестраивали десятилетиями.
Двигаемся дальше. Очень важная тема, в которой, как мне кажется, немногие понимают, что происходит. Может быть, вы, опять же, нам объясните, откуда ноги растут, и, может быть, какой-то контекст более важный расскажете. Значит, накат на маркетплейсы продолжается. Тут компании, такие крупные офлайн-ритейлеры, как М-Видео Эльдорадо, ДНС, Детский мир и Люра Мерлен, написали письмо Михаилу Мишустину, в котором просит ограничить маркетплейсам субсидии за счет селлеров и собственные банки. В общем, сначала на них одни взъелись, потом на них другие взъелись. Мол, слушайте, у них там какие-то такие выгодные условия, что наш бизнес теряет. Люди ходят туда, к ним на маркетплейсы и все покупают. Значит, вот руководство крупных маркетплейсов отбивается. Расскажите, пожалуйста, простыми словами, в чем там конфликт? Из-за чего? Из-за какой статьи конфликт? Вот в бюджете-то?
Нет, конфликт очень простой. Дело в том, что все офлайн-ритейлеры, многих из которых я знаю лично, начинали, в общем, так же, как начинали как эти маркетплейсы. Не было никакого, например, Яндекс.Маркета, а был сайт, назывался Price.ru, который потом Яндекс-то и поглотил. И, собственно говоря, туда вывешивали все прайс-листы. И большая часть ритейлеров так и начинала. Но потом они начали заниматься так называемым офлайном, понастроили кучу-то комплексов, везде вошли в аренду, и тут вдруг оказалось, что хотя у них у всех, на самом деле, у каждого из них есть свой, подчеркиваю, у них у каждого есть свой какой-нибудь маркет. Но он какой? Он у них монобрендовый. То есть они, если торгуют электроникой, то они торгуют электроникой. И когда идет их накат, хочется, в общем-то, им сказать, джентльмены, вообще-то у вас у каждого есть своя платформа, и вы эту платформу можете развить в сторону маркетплейса. Но, огромное но, вы уже очень сильно зажирели. И вы не хотите, потому что то, чем пользуются маркетплейсы, они пользуются вот этой как раз налоговой лакуной про самозанятых и, используя там юрлица, сокращают издержки. Более того, они завозят так называемым параллельным импортом. Но я хочу сказать всем офлайновым коллегам, бывшим коллегам, вы этим очень долго работали. И вы это умеете делать, и все ваши команды эти умеете делать. И когда вы начинаете гасить чужой бизнес, ну, выглядит это мерзко. Я вот другого слова принять не могу. Но этого как-то Бог вам судья. Просто я могу сказать, чем это закончится. Потому что практика уже такая есть, когда один бизнес писал доносы на другой бизнес и организовывал массовые вот такие доносы государству. Чиновник на вас смотрит одинаково. И это очень тупая позиция. И в первую очередь, кого начнут гасить, начнут гасить вас. Конечно, там чуть-чуть подгасит marketplace, но первый, кто под раздачу за то, что вам организовали протекцию, а это называется лоббирование, с вас потребуют очень серьезное неденежное вспомоществование, а вы потеряете собственность. И поэтому те, кто написали, пишут подобные письма, в ближайшие 2-3 года просто перейдут, как это, в пользу государства. Поэтому я удивлен, скажем так, поведением своих коллег, которые уже это, ну, они, большая часть из них больше 30 лет в бизнесе, которые понимают, что обращаться нужно, но куда лучше было бы сначала бы сесть с маркетплейсами и найти точки не просто соприкосновения, а развития. И точку на развитие я уже сказал выше. Вы хотите, у вас у всех есть свои онлайн-платформы. Просто расширяйте там ассортимент. И более того, вы могли, у вас, поскольку есть очень серьезное плечо, вы могли бы потом объединиться с этими маркетплейсами, а может быть, кого-то и поглотить. Но вы же пошли по другой логике. Только я могу сказать, что у большинства маркетплейсов крыша повыше.
О как. Ну, хорошо. Мы видели, да, эти крыши во время одной памятной разборки.
Вот понимаешь, вот даже ты это понимаешь. А я говорю, я когда вот вижу вот эту разборку между бизнесом, благо уже говорю, за 30 лет уже не одна стычка такая была, что вот эти плохие, они не платят налоги, а мы вот платим. Ответ от меня, вот если я был бы чиновником, мы сейчас проверим. И что вы думаете, мы пойдем-то таки туда проверять? Такими вот мы сначала проверим вас. И таким и найдем. И более того, поскольку, еще раз говорю, я отношусь как к вам, так и к тем, как к жратве, вы введете в состав учредителей того, кого я вам скажу. И как будто, и ты знаешь, и это уже за 30 лет уже не первый случай, когда так происходит. Ну таки нет, давайте напишем доносы челобитную. Ну окей. Я только развожу руками и говорю, ну как-то, когда Господь хочет наказать, то Он решает в первую очередь ума. Ну окей. Будем наблюдать, как говорит Алексей Алексеевич.
Еще, мне кажется, у нас остается время на пару тем, экономических в первую
Давай.
очередь. Центробанк обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН, к индивидуальному номеру нового плательщика. Зачем?
Ну, вообще, в целом, счета по большому счету и так привязаны. То есть, если ты являешься российским гражданином и зайдешь на свой сайт налоговый, то, в общем, у тебя все счета там отражены. Ну, по большому счету, фундаментально это чисто техническая история. Ты сейчас, у тебя во всех твоих счетах уже твой ИНН указан. Просто здесь фундаментально ничего не меняется. То есть сквозное понимание, кто ты, что ты, оно уже у всех есть. Ну, то есть здесь это техника вопроса. Там уже это уже и так есть, просто де юре с де факто сходится.
Я просто почему об этом спрашиваю? Потому что здесь-то для меня важен контекст. Когда ты видишь такую новость, ты думаешь, боже, они еще и здесь что-то вот хотят за мной следить, что-то здесь проверить, что-то
Уже
здесь найти.
все. Не, ну, Макс, ну давай будем честны. Все, что касается твоей деятельности, если у тебя есть какие-то счета, твои переводы, они под надзором. То есть здесь эта иллюзорность еще там, ну, лет, может быть, 10 назад банковская деятельность была бы банковской деятельностью. А уже вот сейчас, я даже про это даже у тебя немножко в эфире рассказывал, что под продажей стоит более 100 банков. Раньше быть банкиром было престижно. А сейчас банк это навершие налоговой службы. И сейчас, в общем, даже финансово-промышленные группы зачастую избавляются от собственных внутренних банков, потому что в них нет никакого смысла. Раньше банк рядом там, с силовой финансово-промышленной группой был выгоден, потому что не потому, что он там как-то очень дешево кредитовал или какие-то черные операции, а потому что все, что касалось в холдинге, в экосистему, можно было проводить достаточно ну, дешевое перекредитование, перекидывание денег. Без там, долгого согласования внешних контуров там, других банков. А сейчас, по большому счету, особо смысла в этом нет. Поэтому да, в каждой финансовой группе присутствует там один, может быть, два небольших малоизвестных банка, которые обслуживают какие-то, ну, очень там незначительные операции.
Окей, двигаемся дальше. АвтоВАЗ оставит только одну рабочую смену с 2026 года. Компания продолжает сокращать штат на фоне обвала спросов на автомобили «Лада». Я хочу тогда провести параллель с той историей, с которой вы рассказывали. Может быть, так же поступить, как новый владелец того бизнеса, которым вы управляли? Может, там что-то все это снести да построить что-то более выгодное и прибыльное?
С АвтоВАЗом сложнее. Если да, извини, опять-таки, хорошо, что у тебя времени много. Значит, АвтоТАЗ был, ну, да, во-первых, это итальянский там Fiat 124, бла-бла-бла. Он практически никогда не был доходным. Только при приходе команды Карлоса Гона умудрились сделать АвтоТАЗ прибыльным. А так он все время был дотационным. И там команда очень много чего сделала для этого, и платформы, и бла-бла-бла. А мы вернулись, в общем-то, на несколько шагов назад, когда это будет история про занятость. Но поскольку, в общем-то, конвейер АвтоТАЗа во многом сейчас собирает там комплектующие из зарубежных стран, понятно, там, как обычно у нас говорится, что локализация там больше 60%. Я этот вопрос очень детально изучал, когда мне рассказали о том, что ласточка, которая, я понимаю, что это шильдик, ну, это за поезд, что там шильдик только снят с Сименса, я посмотрел, как делается локализация. Локализация делается следующим образом. Налоги уплатил. Это степень локализации. Соответственно, электричество поставил, степень локализации. А то, что, например, железо, например, может приходить из какого-то зарубежья, так это никого не волнует. Вот там основная стоимость это ФОД и бла-бла-бла, и налоги. Поэтому АвтоТАЗ обиделся очень сильно на российского потребителя. Даже вот было недавно интервью, как-то дневник Хача с командой АвтоТАЗа. И, в общем, я даже удивлен, что они очень так вежливо с ним разговаривали. Надо было говорить, слышь, не нравится, сейчас мы тебе иноагента влепим, и договоришься ты тут задавать дурацкие вопросы, почему там машина столько стоит, и вообще все это вот это нельзя критиковать АвтоТАЗ. АвтоТАЗ это наше все. Раньше интегрально в этой
Дмитрий, а
области...
вы чего боитесь? Вы-то уже иноагент. Чего? Что такое-то?
Не, я-то как раз, я-то как я переживаю за Хача, потому что парень хороший, а ты знаешь, он на ровном месте, знаешь, за неудобные вопросы прилетит, зачем же ему такая доля лихая? Ни к чему это все. Хороший парень. Вот, поэтому, а то, что мы собирали и будем собирать за бешеные бабки, там, ведро на колесах, ну и будем. И что? А что вы сделаете-то? Будет приходить недовольный, вот снимают там всякие блогеры, приходят там УАЗ снимают, там ржавчина машин. Надо просто сразу иноагентов присваивать и все. Потому что там есть два признака. Дорогие снимающие, помните, там есть два признака. Там не нужно иностранное финансирование. Публичность и критика принимаемых органами государственной власти. Каждый ваш снятый ролик прямо иноагентский, прямо сразу. У нас вообще ничего критиковать нельзя. Все, что имеет отношение к ГОСУ, надо только хвалить. Поэтому автотаз я только хвалю. Замечательные машины. Правда, на них, как это, не ездят чиновники.
Последняя тема экономическая. Вот в следующем году, об этом заявил член Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Якубовский, в России изменится правило предоставления семейной ипотеки. Введение принципа «одна семейная ипотека на одну семью». А почему?
Потому что некоторые, в общем-то, развлекаются этим. Хотя, по большому счету, я не вижу в этом препятствий. Сейчас рынок колом встал.
Вот-вот.
Поэтому я бы, честно говоря, слушайте, им сначала надо добежать до этой, до семейной ипотеки, потому что надо разогревать рынок. И это не вопрос там Кудельман, Долина и всего остального. Рынок в целом очень сильно лег. И его нужно качнуть, не снижая, там, компенсируя ставку. Потому что иначе так, ну, у девелоперов будут проблемы. Ну и девелоперам нужно еще, как я это говорил в нескольких программах ранее, в прошлом году и в этом году продолжаю говорить, им нужно создать программу для так называемых героев СВО. Ну и вообще все, кто работает в ВПК. Интегрально, я бы сказал, потому что героев СВО не хватит. Нужно прямо все, кто имеет отношение к ВПК.
На эту тему сегодня политолог Аббас Галямов шутил. Я вот нашел быстренько его пост. Он пишет: «В принципе, все проблемы рынка жилья и строительной отрасли можно теперь списать на Долину». Ну, хорошо же. Ну, там, ни Путин, ни война, ни санкции ни при чем. Долина во всем виновата. Сейчас же еще и найдут крайник для лесной, угольной, металлургической, нефтегазовой отрасли. Вообще можно будет расслабиться.
Ну, тут я единственное дам ремарку, что, в общем, ни перед кем, никому, никаким чиновникам оправдываться уже давно не надо. Потому что как-то народ не субъектен, поэтому в целом они могут прямо как-то с большим прибором класть на мнение. Вот и все. Эффект Долины в другом проблема, что тут уже мы переходим в область конституционного строя и борьбы с экстремизмом, потому что убрав все легальные способы выпуска пара, вот эффект Долиной, как я бы поставил Долину слэш Пригожина, приводит к тому, что появляются бесконтрольные точки выплеска негативной энергии тех слоев населения, которые между собой в обычной жизни никаких бы экономических, а тем более политических требований не выдвигает. А эффект Долины – это политические требования, а не экономические.
Я расскажу историю, наверное, последнюю, как у нас история в конце. Моя, наверное, предпоследняя командировка, когда я находился в России, был в мой родной город Воркута. И там я узнал, значит, две интересные вещи. Первое, собственно, то, каким образом местная администрация, местные чиновники, они заводили весь негатив, ну, все негативные комментарии, которые могут написать люди где-то на каких-то неподконтрольных форумах, на страничку мэра в соцсети ВКонтакте. Пишите только здесь. Вам нужен быстрый ответ, только здесь возьмешь. Вот это то, о чем вы говорите. Контролируемый негатив,
Понятно.
работа с возражениями и все остальное. Причем, в смысле, это они были, мне кажется, в Иркуте и в Коми-то вообще такие вот пилоты. Они, сам чиновник, который за это отвечал, рассказывал, что делать презентацию для вице-губернаторов Северо-Запада. То есть его позвали, расскажите, как же так, вы так сделали, интересно, покажите нам примеры. А вторая интересная история по поводу того, что вот раньше как-то говорили, а теперь там иноагентов влепят или каких-то силовиков подошлют. Воркута – это в какой-то момент был самый быстро вымирающий город в России. И там не просто какие-то дома заброшенные, там поселки, кварталы заброшенные.
Квартал, я там был не один раз, да, еще и при советской власти, еще, да. Последний раз я был года два, правда, 3 назад, конечно, город.
Да. И, значит, что мне говорят чиновники? Рассказывают. К нам, что не лето, что не погода, к нам же едут все блогеры. И что они снимают? Они же лазят по этим заброшенным домам? Какой образ города они рисуют? Вот потом эти ролики по 500 тысяч собирают просмотров, и все думают, какая лажа у нас тут в Воркуте. Чего же они к нам-то не идут? Мы бы им показали. Вот тут-то они не снимают, тут же хорошо. Вот тут не снимают, а тут вообще у нас отлично. Так вот, мне кажется, что вот закончилось время, когда чиновники думали, какими пиар-методами решить эту проблему. Сейчас, видимо, блогеров будет с какого-то момента встречать на вокзале или в аэропорту сотрудники проверять, или на выезде. Говорят, ну-ка, сотрите все, что вы тут наснимали. Ну, я, конечно, иронизирую, но Мне...
Нет, история такая возможная, понимаешь, Макс, но честно, как раз для органов госвласти, ну, по большому счету, они могут за эти... Они боятся же не гнева народного, они боятся, что эти 500 роликов попадут их начальникам. То есть здесь у них причинно-следственная связь не про народ. И поэтому, конечно, они будут прессовать определенных блогеров. Тут есть очень сложный элемент. Ты можешь прессануть, например, какого-нибудь там иноагента, приехавшего Оверламова, например, а приедет какой-нибудь Z-блогер, и что ты с ним сделаешь? Он федерал. И федерал, ты ничего такого подобного показать не можешь. Поэтому здесь эта схема работает только в одну сторону. То есть ты его должен будешь по старой феодальной привычке, естественно, отвезти к цыганям, девкам и в баню, и напоить, накормить, и со всеми пирогами подкупить. Но это такой вот совсем мы сваливаемся в феодализм, Так что фундаментально можно это сделать. Но лучше, например, если мы говорили, мы с тобой когда обсуждали в прошлый раз в нашей беседе, Воркута должен был быть вахтовым поселком, а не городом. И тогда бы было бы с Воркутой все нормально. И, ну, если бы я был мэром Воркуты, мне бы тоже бы было неприятно, что у меня, ну, то есть, вот поставь меня мэром Воркуты, а ресурсов-то у меня нифига нету. То есть, я могу только собрать там жителей Воркуты и сказать, ребят, денег у нас, условно говоря, там 100 рублей. Починить на эти 100 рублей мы можем две площадки. Вот я готов, вы можете меня там расстрелять и забрать. Я уверен, что у мэра Воркуты-то и не очень большая и зарплата, и даже там, если бы он очень сильно там, ну, в лучшем случае у него какой-нибудь праворукий джип. Ну, то есть, ему там и своровать-то не на чем. То есть, я не могу мэру Воркуты, может быть, он абсолютный, я не знаю, может быть, он его варюга, может быть, он замечательный дядька. Но они настолько находятся на отшибе финансово-промышленной какой-то политики, что ему как это восстановить Воркуту невозможно. Ее выгодно реально там что-то подорвать и всех людей оттуда вывести. Вот это выгодно.
Дмитрий Потапенко, предприниматель, был гостем программы «Обсудим». Спасибо огромное и до новых встреч, Дмитрий.
До встречи.
Пока.
Пока-пока.
Так, я сделаю короткий анонс программы Breakfast Show, который будет завтра утром. Будет Таня, кстати, Фельгенгауэр. Она приезжает из Берлина в Вильнюс. И Александр Плющев. В гостях будет Юрий Федоров, также журналист «Верстки» Иван Жадаев. Они готовят очень важный, очень большой текст с анализом того, что натворили участники войны, которые в отпуске возвращались домой, ну или там вот как-то были ранены, и что дальше происходило, какие преступления не совершали. Завершит программу Илья Шипелин с рубрикой «Методичка. Обзор российской пропаганды». А вот в серединке, кто у нас будет гостем, там я как-то повешу большой знак вопроса, интригу. Вы сами все дождетесь, если нажмете кнопочку «Интересует», и у вас вот, собственно, окошко трансляции появится. На этом все. Максим Олег Поляков. Всем пока.